Приветствую вас в любови Господа нашего Иисуса Христа. Жизнь – несправедливая штука. И понимая, что жизнь – несправедливая штука, достаточно рано. У кого был случай такой, да, когда вот в школе вы играете в футбол с ребятами, а кто-то бьет очень сильно, попадает в окно школы, окно разбивается. Естественно, человек в этом не признается, обвиняют вас в этом. То есть вдруг вы оказываетесь крайним. Почему? Потому что вы не успели убежать. Буквально только что я понял, что у меня, в принципе, все примеры обратные тому, что написано здесь. То есть, я помню, в 4 классе, когда мы отдыхали с друзьями родителей в Рязани, время было такое, ну, это была деревня Ермиш Рязанской области, и я уронил в туалет типа сортир последний рулон туалетной бумаги, который был. Отец друзей, ну вот, как бы друг моих родителей, был в страшном гневе. И когда он спросил, кто это сделал, я не нашелся ничего лучше, чем сказать, что не я. И лет 25, по-моему, я хранил эту тайну, что это на самом деле я упустил. Естественно, досталось самому маленькому, который был тогда в деревне. Он получил ремнем по мягкому месту. Очень сильно страдал после этого. Жизнь несправедливая штука. В институте списывают все, пересдаете только вы. Было такое когда-нибудь? Нет, списывают все, никогда не... Вы не списывали, да? Я понимаю, у меня опять-таки, это покаяние сейчас такое, покаяние вообще во всех моих грехах. Я уже верующим человеком был. В институте у нас был такой предмет, назывался «Техника безопасности химического производства». Ужасный предмет, техника безопасности химического производства. Просто потому, что он скучный. И вела лекции у нас очень молодая преподавательница, которая приняла, в принципе, очень такое доброе решение. Она сказала, что если вы приносите мне лекции и показываете, что вы конспектировали лекции, я ставлю вам зачет автоматом. Естественно, тетради с лекциями было не так много на всю группу, поэтому, когда я принес лекции, она на меня посмотрела и говорит: «Молодой человек, ну вы издеваетесь надо мной. Я эту тетрадь вижу уже в пятый раз, вот буквально в пятый раз я вижу вот эту тетрадь с этими лекциями». Я не нашелся, я не мог придумать, что можно сделать в этой ситуации, кроме как повернуться к аудитории и сказать: «Ребята, ну что же вы делаете? Я помог вам, дал вам свои лекции, чтобы вы могли прийти, получить зачет автоматом, а вы так подводите меня. Ну, ребят, ну нельзя же так. Теперь мне придется сдавать экзамен». Поскольку она была молодая преподавательница, она говорит: «Это ваши лекции?» Я говорю: «Конечно, вы понимаете, просто попросили ребята. Я думал, они конспект перепишут, а они, ну, вот так вот поступили. Я получил зачет автоматом. Я не хочу, мне очень хочется верить, что вот один из пяти людей, который подошел до меня, это на самом деле был владелец этой тетради. Я даже не знаю, чья это тетрадь была». Несправедливая жизнь штука, страшно несправедливая. А я очень надеюсь, что вы гораздо лучше, чем я. И вот во всех этих примерах вы были человеком, который страдал от несправедливости, а не был инструментом этой несправедливости. Повышают по работе, повышают не самых результативных, не самых хороших, не самых талантливых, не самых умных, повышают самых хитрых. Зависит от работы. Кто-то уже сказал, это неправда, зависит от работы. Жизнь несправедлива. И чем раньше мы примем это, тем проще на самом деле нам будет. И как ни странно, вот этот вот аспект того, что жизнь – страшно несправедливая штука, он может привести как к цинизму и разочарованию с одной стороны, так и к глубокой вере с другой стороны. К вере в то, что несмотря на несправедливость этого мира, Бог справедлив, Бог не молчит, Бог действует, несмотря на все это, мы доверяем только Богу, потому что только в Нем мы можем найти свою надежду. Либо, наоборот, мы скатимся в цинизм, скатимся в разочарование и потеряем всякие надежды веры. Давайте в почтение Господа и снова Его встанем, начнем читать книгу пророка Малахии, начиная с 17 стиха, и дальше продолжим в 3 главе. Если вы сегодня первый раз, если вы... Первый раз в соборе, если вы не знаете, где вообще находится книга пророка Малахии, как ее найти? Найти ее очень просто. Открываете вот прям буквально почти посередине Библию, там, где между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Книга пророка Малахии находится, это последняя книга Ветхого Завета. Во второй главе 12 стиха пророк пишет: «Вы утомили Господа. Чем же мы его утомили, спрашиваете вы? Тем, что говорите: все, кто творит зло, хороши в глазах Господа, Он доволен ими. И спрашиваете: где же Бог правосудия? Вот я посылаю вестника моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой владыка, которого вы ищете, и вестник завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь сил. Но кто выдержит его день прихода? Кто устоит, когда он явится? Он будет, как расплавляющий огонь и как очищающий щелок. Он сядет, подобно плавильщику, очищающему серебро, очистит левитов и переплавит их, как золото и серебро. Тогда у Господа будут люди, которые станут приносить ему дары праведности. И дары Иуды с Иерусалимом станут угодны Господу, как в прежние дни, как в минувшие годы. Я приду к вам для суда. Я не замедлю принести свидетельство против чародеев, нарушителей супружеской верности и клятвы преступников, против тех, кто удерживает у батраков заработанное, кто притесняет вдов и сирот, лишает чужеземцев правосудия и не боится меня, говорит Господь сил. Давайте помолимся. Господь, дорогой, мы приходим к Тебе, мы верим, что Ты благ, мы верим, что Ты справедлив, мы верим, что Ты не молчишь, мы верим, что Ты действуешь в нашем мире сегодня, здесь, сейчас, мы верим, что Ты действуешь в наших сердцах. И я прошу Тебя, Господи, пожалуйста, благослови нас. Благослови нас, чтобы, глядя на эти слова пророка Малахии, слова, которые предсказывают приход Твоего Мессии в этот мир, мы увидели бы эту надежду. И не только надежда, но увидели бы ответственность за то, что происходит в нашем мире. И смогли бы, Господь, не просто доверять Тебе, но жить с Тобою, быть инструментами Твоей справедливости. Во имя Твое мы молим с вами Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Есть четыре характеристики, которые помогают нам понять, что значит надеяться на Господа, что значит не пнашать, что значит делать все от нас зависящее, и что значит оставлять результаты в руках Господа. Четыре характеристики, которые нам помогают понять, что это означает и как это делать. Первая характеристика – то, что Бог справедлив. Бог справедлив, несмотря на справедливость этого мира, Бог справедлив. Второе, Бог не только справедлив, Бог не молчит. Третье, Бог беспристрастен, у Него нет любимчиков, Бог абсолютно беспристрастен. Четвертое, Бог благ, Бог добр. Вот это четыре вещи, которые помогают нам понять, что значит надеяться на Господа, самому не пнашать и оставлять результаты трудов в Его руках. Начинаем с первого, начинаем со справедливости Бога. Что значит, что Бог справедлив? Это означает, что мы думаем о справедливости индивидуально. Бог смотрит на справедливость социально. Бог смотрит на справедливость в контексте всего, что происходит в обществе. Нам кажется, что религия, просто какие-то религиозные ритуалы порождают надежду в наших сердцах. Это не так. Религия надежду не порождает. Надежду порождает посвящение, когда мы действительно целиком, полностью посвящаем себя Богу. Третье. Цинизм утомляет Творца. Это одна из редких вещей, которые утомляют Бога. Цинизм утомляет Творца. Почему Бог смотрит на справедливость по-другому, чем мы? Мы смотрим на справедливость все-таки в большинстве случаев в контексте того, что происходит в нашей жизни. Это не просто несправедливость в глобальном смысле слова, это несправедливость по отношению именно ко мне. Это несправедливость по отношению именно к индивидууму, именно вот в моей ситуации. Почему сейчас люди поступили несправедливо по отношению ко мне? Бог смотрит на справедливость по-другому. Для Бога слова «справедливость» неразрывно связаны с словом «социальная справедливость». Бог смотрит, каким образом должно быть организовано человеческое общество, чтобы в этом человеческом обществе даже самые неимущие, даже самые больные, даже самые слабые были защищены. Именно поэтому, когда Бог дает закон своему народу, Он дает его таким образом, чтобы обеспечить именно социальную справедливость, чтобы все были защищены. Когда Иисус Христос воскресает из мертвых, возносится на небо, Он оставляет инструментом социальной справедливости здесь, сегодня, сейчас свою церковь, свою общину. Мы являемся Его инструментом справедливости. Слова «праведность» и справедливость неотделимы в Библии друг от друга. Проблема в том, что в Новом Завете, в греческом языке, слово «праведность» и «справедливость» – это одно слово. И поэтому очень часто мы читаем о праведности или о справедливости. На самом деле Ветхий Завет гораздо больше помогает нам в этом, потому что мы видим два этих слова, неразрывно связанных друг с другом. Нельзя сделать так, чтобы мои отношения с Богом были правильными, если мои отношения с людьми вокруг меня неправильные. И наоборот, нельзя добиться примирения с людьми вокруг меня, нельзя жить вот в этой социальной справедливости, если быть до конца честным с самим собой, если наши отношения с Богом разорваны. Вопросы, которые мы задаем Богу, они как раз отражают то, как мы принимаем справедливость. Если мы спрашиваем Бога, почему мир несправедлив, то, скорее всего, мы понимаем справедливость именно в контексте индивидуальном, а не социальном. Вторая вещь, то, о чем пророк Малахия говорит гораздо больше во второй главе. Я надеюсь, что сегодня, придя домой, вы сможете перечитать просто вторую главу, третью главу. А даже те, кто пришел в первый раз сегодня в церковь, уже знают, где найти эту книгу, где найти книгу пророка Малахии. Главы очень короткие, прочитаете вы их очень быстро. Во второй главе есть вещи, которые настолько яркие, настолько образные, что я даже стесняюсь их говорить в церкви. Поэтому просто на всякий случай, да, если вам интересно, что это за вещи, можете, придя домой, перечитать вещи, о которых не очень приятно говорить в церкви. В бытовом смысле, религия – это внешние культовые проявления без изменения жизни. Это не обязательно определение, там, не знаю, словаря, толкового словаря далее, да, это определение просто бытовое. Религия – это когда я внешне участвую в каких-то инструментах культа, но внутренне я при этом не меняюсь. Внутренне ничего не происходит со мной. Я знаю, что, знаете, вот есть церкви, есть такие церкви без кофеина. Это когда идет поклонение, да, и группа поклонения как-то пытается действительно людей зажигать, там, чтобы люди хлопали, а в глазах видно, что кофеина нет, люди еще не проснулись и хлопают, поэтому с трудом. Бывают такие общины. Может быть, вы принадлежите к тем людям, которые как-то вот с трудом хлопают, с трудом участвуют в поклонении. За счет этого любое проявление эмоций на богослужении воспринимается как определенный религиозный опыт. Мы вообще живем в культуре, знаете, такой культуре, я бы назвал это культура Фейсбука, где мы привыкли ставить «нравится», ну, не «нравится» поставить, да, но ставить «нравится». Я испытал какой-то эмоциональный подъем на богослужении, я поставил «нравится», да, у меня был религиозный опыт, я, как бы, мне было хорошо сегодня в церкви, потому что я испытал эмоции, я испытал чувства. Во второй главе, обращаясь к израильтянам, Бог говорит, вы приходите в церковь, вы приходите в храм, вы приносите в храме жертвы, вы рыдаете в храме, вы эмоционально участвуете в поклонении мне, вы не просто сожалеете о своих грехах, вы рыдаете в храме, вы плачете о своих грехах. Представляете, да, то есть вот люди приходят в церковь и начинают рыдать о своих грехах, они действительно настолько сожалеют о том, что они сделали. Малахия говорит, а потом вы выходите и разводитесь со своими женами и берете себе в жены более молодую, более раннюю модель, девушку. То, что вы испытали в церкви, то, что вы испытали в храме, никак не влияет на ваше поведение. Никак. Никоим образом ваш религиозный опыт не переносится в вашу жизнь. А потом вы удивляетесь, говорите о том, что, Господи, я же делаю вроде бы все правильно. Я хожу в церковь, я прихожу туда. Я надеюсь, что Бог в тот момент, когда я прихожу, у него такая есть, знаете, такой табель посещаемости, да, и он отмечает в этом табеле посещаемости. Мы очень надеемся, что если мы опаздываем в церковь, то Бог не замечает, что мы опаздываем в церковь. Ну, потому что так вот потихонечку сели, так вот где-то сзади, так вот, чтобы Бог не заметил. И все, вот на этом наша вера заканчивается. Малахия говорит, нет, вера является живой только тогда, когда мое поклонение в церкви переносится на мою личную жизнь. Когда мое участие в церковном богослужении переносится на мою личную жизнь. Только в этом случае вера является живой. Если вы не верующий человек, если вы впервые пришли в церковь сегодня, у вас есть разрешение. Вот я разрешаю вам сегодня обличать ваших верующих друзей. Буквально недавно прочитал историю, я не знаю, насколько эта история правдивая, но у меня нет причин сомневаться в этой истории. Пишет мой неверующий друг, вывесил он эту историю у себя в Фейсбуке. История следующая. Он описывает женщину, которая была воцерковленной. То есть женщину, для которой церковь была не просто вот местом, куда приходят два раза в год, и то непонятно, когда именно. ну, где-то в районе Пасхи, где-то в районе Рождества нужно появиться в церкви. Нет, это женщина, которая регулярно ходила в церковь. Ее мама работала в детском доме для детей-инвалидов, для детей с умственными отклонениями. И эти дети получали масло, которое потом мама передавала своей дочке, дочка приносила на работу, и на работе дочка это масло продавала. И когда ее спрашивали, ну, у тебя нет как бы вот какого-то понимания, да, что верующие люди, по идее, так не должны поступать, она не видела этого совсем. Она продолжала продавать это масло и считала людей, которые масло, это хорошее масло, не покупают дураками, потому что она говорит, ну, ребят, они же инвалиды, они же умственно отсталые, они же не разбираются, масло или маргарин, какая им разница? Эту историю написал мой неверующий друг. Я считаю, что вот именно так и должны поступать неверующие. Мы, как верующие люди, подотчетны вам в этом. Мы подотчетны в том, чтобы наша вера, наше поклонение Богу не оставалось здесь, в церкви. Мы подотчетны вам в том, чтобы наша вера, наше поклонение Богу продолжалось и в течение недели. Чтобы то, как мы поклоняемся Творцу, действительно переходило в то, как мы живем изо дня в день. Именно об этом Малахия пишет. И если вы неверующий человек, если вы думаете, что каким-то образом просто религиозное там, посещение церкви, да, там, послушали проповедь, поучаствовали, не знаю, в группе по изучению Библии, еще что-то, повлияет на вашу жизнь и даст вам надежду, не даст. Никак не повлияет на вашу жизнь. Вот те чопные чувства, которые человек испытывает, когда он приходит в церковь, ну, потому что ему понравилось поклонение, потому что собор красивый, потому что, не знаю, проповедь там как-то развлекала историями или еще чем-то, эти тепные чувства очень быстро уйдут. Единственное, что дает надежду, это посвящение. Это не религия, это посвящение. Когда мы целиком полностью посвящаем себя Богу. Когда мы целиком полностью отдаем себя Богу. Тим Келлер сравнивает это с браком. Он говорит о том, что точно так же, как в браке, ты не можешь даже за хлебом сходить без того, чтобы проинформировать свою жену о том, что ты пошел за хлебом. Ты живешь с другим человеком. Ты все подстраиваешь под другого человека. Вы решения принимаете вместе. Вот точно так же и посвящение Богу. Я не принимаю решения больше один. Я живу с Богом. И моя вера должна влиять на мою личную жизнь. Если этого не происходит, то значит, что-то не так в моей вере. Что-то не так. Третья часть, последняя. Бога утомляет цинизм. Малахия пишет, вы утомили Господа словами. Чем же мы его утомили, спрашиваете вы? Тем, что говорите, все, кто творит зло, хороши в глазах Господа. Он доволен ими. И спрашиваете, где же Бог правосудия? Это цинизм. Цинизм – это в самом простом понимании, да, это отрицание мотивов, которые не имеют материальной подоплеки под собой. Ну, все делается только потому, что здесь где-то замешаны деньги. Ты либо зарабатываешь деньги, либо ты надеешься заработать деньги, либо еще что-то. Ты всегда видишь вот эту вот материальную составляющую. Цинизм – это глумливое отношение к тому, что выступает в качестве высокого или принципиального. Как в данном случае, люди скатываются на то, что, ну, да, Богу приятны, наверное, люди, которые грешат, потому что они зарабатывают много денег, потому что они, наверное, жертвуют больше Богу. Поэтому Бог прощает им. Не скатываются в такой цинизм. Циники свято верят в то, что потеряв любого циника, под его оболочкой мы найдем разочаровавшегося идеалиста. Это не так. Это не так. Цинизм поражает целиком общество. Он присущ в нас тимущим. Вот просто подумайте, да, о том, насколько всепроникающей раковой опухолью является цинизм. Он присущ в нас имущим. Для этого достаточно прочитать книгу Экклезиаста, царь, который разочаровался в том, что происходит. В пятой главе меня всегда потрясали эти слова, которые пишет Соломон. Он говорит о том, что если ты видишь, что в стране процветает коррупция, не удивляйся. И дальше он приводит цепочку. Он говорит, потому что над каждым, грубо говоря, губернатором, да, стоит смотрящий, а над ним еще смотрящий. А над ним стоит царь, и все получают откаты. И все получают откаты, и все так вот живут. Цинизм присущ в нас имущим. Цинизм присущ карьеристам, людям, которые готовы пойти на что угодно, только чтобы добиться своей цели. Те, кто еще не добился, те, кто еще не дорос, те, кто еще не находится на самой верхушке власти. Цинизм присущ этим людям. Почему? Потому что нужно идти по головам, потому что нужно подставлять, потому что нужно добиваться своего любой ценой. Но кроме всего прочего, цинизм присущ также и жертвам. Людям, которые пострадали вот от этих власть имущих, от этих карьеристов. Люди, которые говорят, ну, не знаю, наверное, потому что Бог их не карает, наверное, потому что они живут там в 5, 6, 7, 8 комнатных там квартирах, у них огромные коттеджи, дачи, наверное, поэтому Богу все равно, поэтому я и страдаю. Ну, а что делать? Такая жизнь несправедливая, Богу все равно. Во всем есть деньги, во всем есть материальная основа. Какая вера, о чем вы говорите? Цинизм присущ маргиналам. Людям, которые находятся вот на окраине общества. Люди, которые в социальном плане не участвуют в том, что происходит в стране, в городе или где-то еще, или в церкви. Цинизм поражает все общество. Оскар Уайльд говорил о том, что циник – это человек, знающий цену всему и не ценящий ничего. Вот подобное отношение, когда мы знаем цену всему и не ценим ничего, подобное отношение утомляет Бога. Просто вдумайтесь в то, насколько это серьезно. Бог устал от этого. Его утомляет такое отношение. И вообще странно думать о том, что Бога может что-либо утомить. Странно, потому что Бог неустанно помогает, Он неустанно защищает нас. В книге пророка Исаии, в 40 главе, мы читаем с вами о том, что Бог неустанно делает. Неужели ты не знаешь? Неужели не слышал? Господь – это вечный Бог, Творец всех концов земли. Не устает и не изнемогает Он. Его мудрость непостижима. Дает Он уставшему силу, обессилевшего укрепляет. Даже юноши устают, изнемогают. Молодые спотыкаются и падают. А те, чья надежда – Господь, обретают новые силы. Как орел взмахнут крыльями. И от бега не изнемогут, и от ходьбы не устанут. Господь помогает. Господь помогает тем, кто надеется на Него. Господь не только помогает, Господь также неустанно защищает. 120-й псалом говорит нам о том, что Он не даст оступиться ноге твоей. Он не дремлет, хранитель твой. Он не дремлет и не спит, охраняя Израиля. Твой хранитель Господь, Он тебя укрывает, как тень. Он по правую руку твою. Господь не устает от этого. Он неустанно защищает, Он неустанно помогает. Он всегда рядом. Господь от этого не устает. Что же утомляет Господа? Его утомляет этот цинизм, его утомляет лицемерие. В той же книге пророка Исаии мы читаем: «Не нужны мне ваши обильные жертвоприношения, говорит Господь. Сыт я сожженными баранами и жиром откормленного скота. Мне не нужна кровь быков, кровь баранов и козлов, не нужна. Вы являетесь предо мною, но кто требует всего этого у вас? Зачем вы топчете дворы храма моего? Довольно приношений никчемных, их дым омерзителен». Мне. Бог устает от лицемерия. Он устает от цинизма. Он устает от того, когда мы поклоняемся Ему, но это никак не влияет на нашу жизнь. Вот задумайтесь просто, да, что Бог не устает от людей. Он никогда не устанет от людей. Каждый из нас борется с одним и тем же. Каждый из нас постоянно спотыкается об одни и те же грехи. Мы грешим, каемся, грешим, каемся, грешим, каемся. И в какой-то момент мы думаем, наверное, Господь устал от всего этого. Наверное, Господь устал слышать мое покаяние. Не устал. Не устал и не устанет никогда. Он верит всегда. Он верит в то, что несмотря на то, что уже много лет вы грешите, каетесь, грешите, каетесь, грешите, каетесь, сегодня будет день, когда вы в последний раз согрешите вот именно этим грехом. Он верит в нас гораздо больше, чем мы верим в себя. Если вы сегодня первый раз, если вы сегодня думаете о том, что я не знаю, могу ли я доверить мою жизнь Господу или нет, можете. Если сегодня вы думаете о том, что Господь, наверное, смотрит на меня разочарованными глазами, потому что я согрешил, потому что я далеко от Него, потому что мне нужно сначала привести мою жизнь в порядок, а потом уже приходить к Господу. Христианство кардинальным образом отличается от любой другой религии, от любого другого мировоззрения. Мы сначала приходим к Господу, и потом Он меняет нас. а не наоборот. Мы сначала приходим к Господу, и потом Он меняет нас, а не то, что мы сначала должны измениться, а потом уже появиться в церкви. Церковь – это место, где мы можем спокойно каяться в наших грехах, зная, что Бог простит нас. Бог не устает от людей. Он не устал от вас. Вы можете сегодня прийти к Нему, вы можете сегодня доверить Ему свою жизнь, вы можете сегодня обратиться к Нему в молитве, и Он услышит вас, ведет вашу жизнь, Он изменит вас сегодня. Ваша новая жизнь может начаться сегодня. Но Бог устает от игр, в которые играют люди. Бог устает от цинизма. Бог устает от лицемерия. В нашем случае это происходит в том, что мы можем говорить, что все в церкви определяется деньгами, политическими интригами, связями. Мы можем думать о том, что известный или богатый человек верующим быть не может, потому что ну, нельзя быть таким известным, нельзя быть таким богатым и оставаться верующим человеком. Мы можем думать, что чудес не бывает, люди не меняются. Ну, вот смотришь на человека и думаешь, ну да, он верующий, да, но ему уже, знаете, как-то глубоко за 30 он уже не изменится. Все, чудес не бывает, люди не меняются. Каким таким-то и остался. И может быть, вы так не говорите. Но как часто мы так думаем? Как часто эти мысли посещают нас? Как часто мы действительно позволяем этим мыслям поселиться в нашем сердце? Бога утомляет цинизм. Утомляет. Как же задавать вопросы тогда Богу? Вот вопрос, почему в этом мире столько несправедливости, это неправильный вопрос. Правильный вопрос – это что я могу сделать для одного, что хотел бы сделать для всех? Что я могу сделать для одного, что хотел бы сделать для всех? Но, естественно, когда мы задаем Богу вопросы, нас терзает сомнение, а услышит ли меня Бог? И услышав меня, ответит ли мне Бог на то, о чем я прошу Его? Поможет ли мне Бог? Услышит ли Он меня? Покажет ли мне Бог? Вот именно поэтому очень важно увидеть, что Бог не только справедлив, Он также и не молчит. В книге пророка Малахии мы читаем, «Вот я посылаю вестника моего». И он приготовит путь предо мною. И внезапно придет в храм свой владыка, которого вы ищете, и вестник завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь сил. Небольшое, вот буквально, хочу отвлечься буквально на несколько секунд. Когда они отстроили храм заново, это второй храм. Первый храм построил Соломон, этот храм разрушил Навуходоносор. После того, как они вернулись из плена, они отстроили храм еще раз, евреи отстроили храм еще раз. И второй храм, удивительные слова, когда мы читаем, когда они посвящали второй храм, люди рыдали. Те люди, которые помнили первый храм, плакали, потому что второй храм был не таким величественным, потому что второй храм был не таким замечательным. Они плакали. И Малахия здесь ободряет их. Он говорит им о том, что вы думаете, что ваш храм не такой замечательный, как был предыдущий храм. Поверьте мне, этот храм более величественный. Потому что величие храма определяется не какими-то внешними атрибутами. Малахия говорит, величие храма определяется тем, есть ли Бог в храме или нет. И здесь он говорит о том, что в этот храм, в храм, который вам кажется маленьким, который кажется незначительным по сравнению с предыдущим, в этот храм придет Мессия. Величие храма определяется, есть ли Бог среди нас или нет. Об этом пишет Малахия. Он напоминает нам о том, что Бог не молчит. Он напоминает нам это своими словами. Да? То есть мы видим пророк Малахия. Бог говорит через пророка Малахию. Бог говорит через Иоанна Крестителя. Тот, о ком пророчествует Малахия в данном случае, это Иоанн Креститель, который идет перед Иисусом Христом и провозглашает о том, что пришел Мессия, провозглашает о том, что наступило Царствие Божие здесь, на земле, сейчас, потому что Царь Вселенной здесь, среди нас, Иоанн Креститель. Бог не молчит через Иисуса Христа, чье пришествие предсказывает Малахия. Бог не молчит сегодня через Священное Писание. Если вы впервые открываете Библию, это удивительная книга. Это книга, которую можно перечитывать раз за разом. И это книга, которая будет говорить с вами раз за разом совсем по-другому. И вот самое странное, самое удивительное в этой книге. Ты читаешь ее, и тебе кажется порой, что эти слова были написаны именно для тебя, именно сейчас, именно для той ситуации, в которой ты находишься. Хотя этим словам уже несколько тысяч лет. Откройте для себя Библию. Бог не молчит через Священное Писание. И Он призывает и нас не молчать. Он призывает и нас говорить, Он призывает нас к тому, чтобы мы не только жили вот этой правильной, достойной жизнью, потому что, знаете, ну, по большому счету Иисус Христос жил самой хорошей жизнью, которую только можно себе представить, да? То есть человек ходит по воде, исцеляет больных, воскрешает мертвых, и его братья не верят в него. Его братья считают его чокнутым. Его братья считают его сумасшедшим. Поворотный этап в жизни братьев Иисуса Христа – это его воскресение из мертвых. До воскресения из мертвых братья не верят в Иисуса. После воскресения из мертвых братья меняются целиком, полностью. Они думают, ну, хорошо, ходить по воде, наверное, был какой-то трюк. Исцелять больных, наверное, тоже какой-то трюк. Воскрешать мертвых, ну, наверное, не такие они уже были мертвые, чтобы он их смог воскресить. Но вот чтобы самому воскреснуть из мертвых, ну, вот здесь я поверю в него. Все, как бы я не могу больше отрицать. Смерть Христа была публичной. И Христос проповедовал. Не только жил, но и говорил. Проблема в том, что мы очень часто думаем о том, что ну, я хочу проповедовать своей жизнью, я хочу проповедовать своими делами, я хочу проповедовать тем, как я живу. Знаете, проблема в том, что наша жизнь не такая уж хорошая. Ну, не такая вот замечательная, чтобы люди сразу увидели нашу жизнь, увидели в ней Господа и сказали, я верю, пойдем с тобой в церковь в воскресенье. Потому что там, в церкви, я хочу перед всеми засвидетельствовать, какой ты был замечательный коллега по работе. Как ты удивительным образом мне всегда помогал, и я хочу выйти вперед перед всей церковью и покаяться. Не будет этого. Не будет. Нам нужны слова. И нам нужно, чтобы подтверждало наши слова. Мы надеемся на Господа, но с другой стороны, мы делаем все от нас зависящее. Мы не молчим. Мы работаем. Мы трудимся. Мы продолжаем работать и трудиться. И вот слова, которые говорят про справедливость Бога, да, которые, по идее, должны нас пробудить. Малахий пишет, но кто выдержит день его прихода? Кто устоит, когда он явится? Он будет, как расплавляющий огонь и как очищающий щелок. Он сядет, подобно плавильщику, очищающему серебро, очистит левитов и переплавит, как золото и серебро. Опять-таки, если вы впервые сегодня в церкви, мы очень рады, что вы пришли. Вы только что услышали разрешение обличать ваших верующих друзей. Но задумайтесь над этими словами. Потому что, когда мы говорим о том, что Бог несправедлив, готовы ли мы выдержать Его беспристрастность? Мы, которые знают в глубине сердца, что очень часто мы не соответствуем собственным критериям того, как должен поступать человек, мы не выполняем эти вещи. Я не говорю сейчас про такое слово, как грех. Я не говорю сейчас про то, что мы все грешны, мы все отлучены от Бога. Нет, я говорю просто про то, что у каждого есть свои стандарты. У каждого есть свое представление о том, как должен себя вести во всех обстоятельствах хороший, добропорядочный человек. И мы не соответствуем этим стандартам. Насколько трагичнее будет наша судьба, когда мы столкнемся со стандартами Бога, со стандартами совершенства. И если вы не уверены сегодня, вы сможете выдержать приход Творца, вы можете сегодня обратиться к Нему в молитве, принять Его и примириться с Ним. Нам кажется, что потому что мы часто думаем, что ну я же работаю, я же говорю, я же стараюсь изменить этот мир, а мир не меняется. Нам кажется, что Бог медлит. Нам кажется, что Он не так быстро работает, как нам бы того хотелось. А это не так. Бог справедлив. Он не молчит, Он беспристрастен, Бог не медлит. Бог проявляет милость и благодать. Ту же самую милость и благодать, которую Он проявлял к нам, когда мы были еще неверующими, терпел нас, когда Бог смотрел на нас и давал нам один шанс, второй шанс, третий шанс, четвертый шанс. А мы отвергали Его. Только когда я доверил свою жизнь Богу, я вдруг начал смотреть назад на мою жизнь и обращать внимание на вот эти вот случаи, когда один раз за разом Господь давал мне шанс прийти к Нему, а я отвергал его. А Бог ждал. Бог терпеливо ждал. И сейчас Бог терпеливо ждет в жизни каждого из наших друзей, каждого из наших коллег. надеюсь, и их привести своей милостью и благодатью к покаянию. Апостол Петр пишет: «Господь не откладывает исполнение того, что Он обещал. Хоть некоторые и называют это промедлением, Он долго терпит и ждет, не желая, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все раскаялись. Он долго терпит, Он долго ждет, Он не хочет, чтобы кто-либо погиб. Он не медлит, Он ждет. Так же, как Он ждал в нашей жизни, так же, как Он ждет в нашей жизни сейчас. Он ждет. Да, мир несправедливый, но мир несправедливый, потому что Бог ждет, потому что Он дает шанс за шансом. Даже тем людям, от которых мы страдаем больше всего, даже им. Заключительные строки обличают нас. Я приду к вам для суда. Я не замедлю принести свидетельство против чародеев, нарушителей супружеской верности и клятвы преступников, против тех, кто удерживает у батраков заработанное, кто притесняет вдов и сирот, лишая чужеземцев правосудия и не боится меня, говорит Господь сил. Это слова о социальной справедливости, которые обращены в том числе и к нам сегодня. Да, у нас, может быть, нет батраков, но у нас есть рабочие из Средней Азии, которые делают ремонт в наших квартирах. Платим ли мы честно рабочим из Средней Азии, которые делают ремонт в наших квартирах? Или потому, что это люди бесправные, мы позволяем себе платить меньше? Или удерживать? Или относиться просто как к батракам? Я очень признателен за пример моей жены, потому что когда у нас ребята работали, и ремонт затянулся, и мы уже въехали в квартиру, а ремонт еще продолжается, и спрашиваешь каждый раз, когда закончится ремонт, получаешь ответ: ну, еще чуть-чуть. И вот эти вот слова «еще чуть-чуть», у тебя уже нервный тик начинается, то есть правый глаз начинает дергаться сам по себе, когда ты слышишь просто слова «еще чуть-чуть». Я очень благодарен за пример моей жены, потому что в этот момент она начала готовить обед рабочим. Она, мы разговаривали, она увидела, что ребята не едят, пытаясь закончить ремонт. Она готовила им обед. И ребята отказывались есть этот обед, ребята отказывались кушать. А она приходила там и спрашивала меня, покормил рабочих или не покормил рабочих. Я очень благодарен за такое человеческое отношение, за тот пример, который я видел в ней. Может быть, мы не нарушаем супружеской верности сегодня, но мы позволяем себе, возможно, заигрывать с девушками. Это невинный флирт. Мы оправдываем себя, что это невинный флирт. Эти слова обращены к нам. Если эти слова обличают нас, да платите деньги работникам, измените отношение с той девушкой, с которой вы позволяли себе заигрывать, измените это отношение. Эти слова обращены к нам. Потому что сегодня наши слова, наше свидетельство как церкви должны подтверждаться нашими делами. Репутация церкви зависит от репутации каждого верующего в нашей общине. Каждого, абсолютно каждого. На Бога надейся. Сам не плашай. И результаты трудов всегда Ему оставляй. 4 характеристики Бога, которые помогают нам понять это. То, что Он справедлив. То, что Он не молчит. То, что Он беспристрастен. И то, что Он не медлит. В следующий раз мы поговорим о том, что очень часто люди думают, что отношения с Богом сугубо духовные. На самом деле, пророк Малахий помогает нам увидеть, что служение невидимому Богу также включает в себя абсолютно видимые дела и поступки, как выражение наших отношений с Ним. И инвестируя в эти отношения, мы никогда не пожалеем об этом. Мы поклоняемся невидимому Богу, но поклоняемся мы абсолютно видимым образом. Мне очень нравится вывод, который делает Энди Стэнли, говоря про несправедливость этого мира. Он говорит о том, что мир несправедлив. И зачастую то, что мир несправедлив, удерживает нас от того, чтобы помочь хотя бы одному человеку. Мы говорим: ну я не могу помочь всем сиротам, я не могу помочь всем бездомным, я не могу помочь вот всем людям в этом мире. Поэтому я не буду помогать никому. Ну я же не могу помочь всем, да, это будет несправедливо, если я выделю кого-то одного и буду помогать кому-то одному. Энди Стэнли говорит, что хорошо, мир несправедлив, потому что мир несправедлив. Сделайте для одного то, что вы хотели бы сделать для всех. Сделайте для одного то, что вы хотели бы сделать для всех. Для одного сироты. Может быть, мы не можем усыновить всех сирот. Сделайте для одного сироты, для одного бездомного, для одного беспризорника. А на следующей неделе, когда мы отправляемся в лагеря, здесь, в соборе, будет проходить детский праздник 19 числа, в среду, в 10 часов. Здесь собираются добровольцы для того, чтобы играть вместе с детьми беженцев. Здесь будет порядка 100 детей-беженцев, которые придут в собор на этот праздник. Если вдруг у вас есть время в среду, в 10, я понимаю, все работают, время не самое удачное, но если вдруг у вас есть время, если вдруг у вас есть возможность, приезжайте сюда 19 числа в 10 часов утра для того, чтобы поиграть с этими беспризорниками, для того, чтобы поиграть с этими детьми беженцев. Сделайте для одного то, что вы хотели бы сделать для всех. В 2003 году я оказался в Санкт-Петербурге, тогда шла подготовка к празднованию 300-летия города, были в том числе и какие-то глобальные христианские мероприятия, связанные с этой подготовкой. Мы сидели в кафе, разговаривали с друзьями, и к нам подошел парень, беспризорник. Ему было лет 10-12. Просил денег. Выглядел вот почти как на этой фотографии. Звали парня Сережа. Он подошел к нам, попросил денег. Мы посмотрели на него. И друзья, с которыми я был, я благодарен им за то, что они спросили его, как его зовут. Откуда он? Сережа сказал, что он из Пятигорска. Сказал, что приехал с друзьями в город, посмотреть город, остался в городе, вот, уехать не может, если бы мы могли там помочь ему деньгами, чтобы он уехал обратно в Пятигорск, он был бы очень, очень признателен. Ну, трогательная история, вы знаете, да, таких много. Мы поехали на автобусную станцию, потратили время, которого у нас не было, потому что, ну, у нас было очень мало времени в Питере. Поехали на автобусную станцию, купили Сереже билет, посадили Сережу в автобус. И преисполненные радости, что мы такие замечательные христиане, отправили Сережу в Пятигорск. На следующее утро, в том же кафе, где мы встретили Сережу в первый раз, вдруг случайно увидели вдалеке Сережу, который не уехал в Пятигорск. Я подумал, что как-то вот тяжело проявлять благодать тогда, когда тебя так обманывают. А вместо этого мы накормили его. Провели весь оставшийся день с ним. Последний день, который у нас был в Питере, нам нужно было ехать в Москву. И я часто думаю об этом парне, думаю о том, что, наверное, я мог бы сделать больше. Я бы хотел сделать больше, я просто не знал даже, к кому обратиться. Но я рад, что, по крайней мере, это мы сделали с друзьями. Что, по крайней мере, здесь хоть чуть-чуть проявили просто человечность для одного. Для одного. Сделайте для одного то, что вы хотели бы сделать для всех. На Бога надейся, сам не пнашай. И результаты его трудов, в том числе и судьбу этого одного, отдавай в руки Богу. Давайте помолимся. Господь дорогой, я прошу Тебя прежде всего за людей, которые еще не доверили свою жизнь Тебе, которые не могут обернуться и сказать, что вот день, вот час, вот то время, когда они помолились, когда они приняли Тебя в свое сердце, когда они впустили Тебя в свою жизнь. Прошу Тебя о том, чтобы они сделали это сейчас. О том, чтобы в тишине своего сердца они просто обратились к Тебе и попросили Тебя: Господь, войди в нашу жизнь. Прости нам наши грехи. Спасибо Тебе за смерть на кресте. Измени нас, сделай из нас таких людей, какими Ты хочешь нас видеть. Работай в нас, Господи. Прошу Тебя за каждого из тех, кто уже доверил жизнь Тебе. Прошу Тебя, исполни нас Духом Твоим Святым. Дай нам, Господь, делать для одного то, что мы хотели бы сделать для всех. И таким образом не просто религиозно поклоняться Тебе, но жить с Тобой, посвящать жизнь Тебе. Действительно испытывать то, что Ты справедлив, то, что Ты не молчишь, то, что Ты, Господь, беспристрастен, то, что Ты, Отче, не медлишь. Во имя Твоего мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.